И да, перед этим мы получили письмо от Следственного комитета, который без объяснения причин отказался доставлять Евсюкова в зал судебного заседания и высказал угрозы в адрес потерпевших в части того, что если они дадут показания в рамках гражданского судопроизводства, то будут привлечены к уголовной ответственности за разглашение тайны следствия. Поэтому мы не стали ставить под угрозу свободу и жизнь потерпевших и настаивать на том, чтобы они давали показания в зале судебного заседания, потому что молодые люди оба получили огнестрельные ранения и нуждаются в лечении, в операционном вмешательстве. Мы этим решением недовольны и будем его обжаловать в вышестоящие инстанции, на которые у нас надежды, конечно, слабые, но тем не менее мы будем это решение незаконное и необоснованное обжаловать и считаем, что это решение не соответствует международным нормам права. И, конечно, в случае неудовлетворения наших требований будем апеллировать к Европейскому суду.
Говорил Игорь Трунов, адвокат потерпевших от действий майора милиции Дениса Евсюкова. Ну а наш корреспондент в Саратове Ольга Бакуткина обратилась на улицах города к прохожим с вопросом: верите ли вы, что пострадавшие от действий Евсюкова получат достойную компенсацию?
Я думаю, что рассчитывать они не могут. Они могут ее хотеть, а рассчитывать маловероятно.
Навряд ли. В наше время ждать какой-то компенсации и надеяться на кого-то, по-моему, такого сейчас не бывает.
Мне кажется, нет. Ну, скорее всего, практики такой.
Скорее всего, нет, не получится. Систему не верю.
Да нет, наверное, не будет такого. Ну, государство не пойдет на это, чтобы выплачивали. Иск к МВД надо выставлять. Почему не берут на службу таких? Я не помню такого случая, когда выплачивали. Но МВД они уже выводы сделали, сняли начальник главного управления. Государство должно защищать граждан от произвола. А здесь произвол-то сам милиционер. Если обратятся через международный суд, то взыщенное.
Государство причем? Государство не будет платить. Это майор пусть платит 5 миллионов им или его семья, а государство-то из чего будет им платить?
Я думаю, да. Такое зло, и это повсюду просто. Так же нельзя вот так вот просто взять и в супермаркете расстрелять людей. Это ненормально, и он должен быть наказан. И моральный вред должен быть выплачен. Да, не факт, что такую сумму, но я бы дал такую сумму пострадавшим.
От государства у меня такое ощущение, что они вообще ничего не получат. Но по справедливости должны получить, а так навряд ли.
Это неизвестно. Палка о двух концах. Могут получить, могут не получить. Военные. Все это известно. Коррупция. Тяжело с коррупционером получить что-то.
Ну, наверное, если 6 человек, то они могут на что-то рассчитывать. Если их не так много. Другое дело, что им придется долго-долго это выбивать, может быть, потому что там защищают свои мундиры. И вряд ли с них чего-нибудь добьешься.
Дело в том, что я не знаю такого закона, который бы вот в данной ситуации сработал за человека. Мне так кажется, что найдут определенную уловку, объяснят, что они сами были неправы, и все заглохнет.
Так жители Саратова отвечали на вопрос: верите ли вы, что пострадавшие от действий майора Евсюкова получат достойную компенсацию? Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Три российских авиакомпании – «Самара», «Кроссэйр» и «Домодедовские авиалинии» – признаны банкротами. В отношении компаний введено конкурсное производство, в рамках которого имущество компании будет выставлено на торги, а сами авиакомпании подлежат ликвидации. С подробностями наш корреспондент Олег Кусов.
По совокупности заявленных претензий общий долг авиакомпании «Самара», «Кроссэйр» и «Домодедовские авиалинии» перед кредиторами составляет более 26 миллиардов рублей. Полномочия единоличного исполнительного органа трех авиакомпаний были переданы управляющей компании «Покровские ворота». Слово начальнику аналитического отдела компании «Авиапорт» Олегу Пантелееву.
Эти авиакомпании, которые ранее входили в состав «Альянса Air Union», еще осенью прошлого года прекратили полеты из-за того, что их финансовые дела были очень плохими, авиакомпании накопили очень серьезный объем задолженности как перед финансовыми структурами, так и перед поставщиками услуг. И в результате из-за ряда системных сбоев, связанных с тем, что этих перевозчиков в аэропортах отказывались обслуживать, предоставлять им топливо, авиакомпании были вынуждены остановить полеты. Соответственно, осенью прошлого года Росавиация аннулировала свидетельства эксплуатантов. Таким образом, как авиаперевозчики, эти компании уже не могли существовать. Кроме того, потом была назначена управляющая компания «Покровские ворота». Управляющая компания провела все необходимые работы для того, чтобы погасить задолженность перед персоналом этих авиакомпаний, а также по возможности удовлетворить требования ряда кредиторов. Сейчас уже введено конкурсное управление. Имущество этих бывших уже авиаперевозчиков распродается. После того, как ликвидационная комиссия закончит свою деятельность, все три общества прекратят свое существование. К сожалению, значительная часть сотрудников этих авиакомпаний оказалась без работы. И более того, работники длительное время не могли получить причитающиеся им средства. В основном этих работников пригласили к себе другие перевозчики, ну а кто-то, кому не повезло, кто не смог найти работу, был вынужден вообще уйти из отрасли.
До определенного времени еще была надежда на спасение авиакомпании, подчеркивает Олег Пантелеев.
Финансовое положение этих авиакомпаний с определенного момента вызывало очень серьезные опасения. Бухгалтерский баланс выглядел крайне неприглядно, перевозчики накопили очень большие долги, но в то же время существовала надежда, что на базе авиакомпаний «Альянс Air Union» будет создана единая авиакомпания, участие которой примет и госкорпорация «Ростехнологии». С этой госкорпорацией были связаны надежды на то, что удастся реструктурировать долги, привлечь финансирование на развитие. Но, к сожалению, этого не произошло.
Говорил начальник аналитического отдела компании «Авиапорт» Олег Пантелеев. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Еще раз напомню вопрос нашей программы. Верите ли вы, что пострадавший от действий майора Евсюкова получит достойную компенсацию? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России по этому номеру. СМС-сообщение присылайте на номер 8 903 743 2801. Номер пейджера в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. И не забывайте, что ответить на этот вопрос вы можете теперь и на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Сейчас в Москве 8 часов 15 минут.
«Радио Свобода», новости.
На парламентских выборах в Молдавии подсчитаны 75% бюллетеней. Правящая партия коммунистов набирает почти 46% голосов. В парламент проходят также 4 оппозиционные партии. Власти Южной Осетии утверждают, что в ночь на четверг с территории Грузии была обстреляна южная окраина Цхинвали. Правительство России сегодня рассмотрит основные параметры федерального бюджета на 2010-2012 годы. Россия предложила двум украинским дипломатам покинуть страну в ответ на аналогичные действия Украины. В Киргизии лидеры и сторонники оппозиции намерены начать сегодня многокилометровый марш протеста. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. В 10 часов в эфире «Свободы» аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет Ирина Лагунина. Вот некоторые темы программы. Эксперты СНГ о перспективах киргизской оппозиции. Год Радована Карадзича в гаагской тюрьме. Какую тактику защиты изберет подсудимый? Кризис и общество. Почему экономический спад сопровождается расцветом коррупции в России? И наука. Если отбросить яд, то чем полезны змеи? Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии появилась моя коллега Евгения Назарец. Мы с Евгенией побеседуем о тех темах, которые будут главными в течение этого дня на волнах «Радио Свобода». Евгения, доброе утро.
Доброе утро.
Насколько я понимаю, выборы в Молдавии, предварительные итоги – это главная тема сегодня.
Да, это тот случай, когда за выборами в какой-либо стране пристально следят ее соседи. Почему это неудивительно? Наверное, потому что положение в этой стране – это тоже фактор стабильности на территории бывшего СССР.
Учитывая апрельские события, да, беспорядки после выборов.
А возникли они из-за того, что коммунисты в свое время на выборах в апреле не смогли набрать достаточное количество голосов, чтобы сформировать большинство в парламенте и таким образом избрать президента. Вот из-за этого возник политический кризис, который, по идее, должен был бы разрешиться в ходе этих выборов, но похоже, что этого не происходит. Напомним, предварительные данные на данный, на этот момент. 75% бюллетеней посчитано, лидирует правящая партия коммунистов, набирает почти 46% голосов. А в законодательный орган проходят также 4 оппозиционные партии. Пока окончательно результаты не посчитаны, в основном рассуждения идут о том, как прошли выборы, насколько много поводов они дали для пересмотра результатов, и задаются и другие вопросы о возможных нарушениях в ходе выборов. Но и вот вчера уже, когда стало ясно, что выборы состоялись, и явка составила столько, сколько нужно по закону, чтобы признать их состоявшимися, то есть пришло больше трети избирателей, Владимир Воронин, пока действующий президент, и судьба его тоже, в общем-то, в данном случае непонятна, исходя из итогов выборов, но это уже забегая вперед. Так вот, он встречался с журналистами, демонстрировал спокойствие, угощал их фруктами и рассказывал о том, как он видит себе или увидел прошедшие выборы.
Нормальное настроение, я бы сказал, такое, спокойно уверенное. Нормальная для Молдовы явка. Мы всегда голосуем на уровне 60-65-67%. Казалось бы, что у нас эти выборы повторные, и недавно были еще одни выборы. Есть, конечно, какая-то усталость. Но нельзя после тех событий, что были 7 апреля, проявлять очень большую самоуверенность и самоуспокоенность. Тем более, что те силы, которые участвовали в тех событиях 7 апреля, они не ответили еще до сих пор за то, что они совершили тогда. Пока еще Генеральная прокуратура ведет расследование, когда безнаказанность, то рождается обстановка вседозволенности. И мы не исключаем, что такая вседозволенность будет проявлена.
Та вседозволенность, о которой говорит президент Молдавии Владимир Воронин, очевидно, как раз намек на те самые апрельские события, когда были молодежные волнения в связи с результатами предыдущих парламентских выборов. Ну вот, говоря о нарушениях, в частности, Владимир Воронин, как лидер партии, доминирующей пока в Молдавии, коммунистической партии, говорил, что его наблюдатели этой партии, их наблюдатели, заметили факты фотографирования бюллетеней на участках с тем, чтобы выйти, предъявить фотографии, получить деньги. По сведениям Владимира Воронина, это 200 леев, то есть это примерно $15. По заявлению молдавского президента, сумма смешная, но, тем не менее, нарушения у него смех эти не вызвали. Вы, Михаил, также упоминали, что и оппозиция заметила некие факты нарушений на избирательных участках. Но, тем не менее, выборы признаны состоявшимися, и итоги их все-таки вызывают больше вопросов, чем дают ответов по поводу того, какой будет президент в Молдавии и насколько легко будет его избрать. То есть партия коммунистов получает 49 из 101 мандата, но даже когда у них было 60, им не хватило одного голоса для того, чтобы быть как правящей партией и избрать президента. Оппозиция в общей сложности, даже если создаст коалицию, тоже не набирает этого самого 61 голоса. Или, по крайней мере, им очень трудно будет создать эту коалицию, чтобы этот 61 голос образовался для избрания президента. Ну и вот эти все размышления, вот эти все факты наталкивают Владимира Воронина на мысль о, может быть, возможности дальнейшего изменения законодательства в Молдавии, о чем он тоже говорил вчера на встрече с журналистами.
Мы вот этого и опасаемся, и в ходе этой выборной кампании, этих 45 дней, которые мы сейчас проводили, мы везде и всюду, где встречались с народом, предупреждали об этой ситуации. Более того, приводили конкретные примеры по Украине, которая практически вот 4 года не может выйти из этой ситуации. Украина с ее, будем так говорить, потенциальными возможностями, это несравнимо с Молдовой. Если мы еще будем играться дальше с этими выборами, избирать, не избирать и так далее и тому подобное, могут быть необратимые процессы в стране. Конечно, надо потом очень серьезно сесть и проанализировать эту ситуацию и найти нормальные, цивилизованные и, прямо скажем, и демократические выходы из этой ситуации. Что является камнем преткновения, скажем, после выборов? Мы некоторые два момента сейчас сняли. У нас была явка избирателей 50+1. Ну, согласитесь, летнее время, отпуска, и мы опустились до 1/3. Есть страны, в которых вообще порога нет. Мы здесь ничего не нарушим. Потом нас все время критиковали и внутри, и внешне, за то, что у нас порог 6%. Мы его опустили на 5%. Сейчас вот камни преткновения почему мы пришли к этим досрочным выборам. Камнем преткновения это было выборы президента. Выборы президента по Конституции Молдовы предусмотрено, что в голосовании в парламенте должно участвовать за кандидатуру 3/4 общего списочного количества депутатов парламента. От 101 получается 61 депутат. Мы получили ровно 60 мандатов. Не хватило одного голоса. Почему не опустить эту планку до большинства? Половина парламента плюс еще один голос.
Вот это Владимир Воронин анализирует возможные последствия очередных, или, простите, внеочередных выборов в Молдавии. Очередными они могут являться, если придется снова повторять эту самую ситуацию, потому что журналисты, в частности, я имею в виду ситуацию, когда не будет избран президент и понадобится что-то предпринимать в соответствии с законом, с молдавским законом, как он сейчас есть, и как объяснил Владимир Воронин, это чревато еще одними выборами, чего Молдавия себе в экономический кризис позволить не может, опять же цитирую Владимира Воронина. И тем не менее эксперты говорят, что несмотря на то, что еще до объявления официальных итогов выборов оппозиция подает признаки того, что пытается создать коалицию. Тем не менее эксперты говорят, что в парламенте большинства все-таки не будет, потому что даже оппозиционные коммунистам партии не проявляли большой симпатии в ходе предвыборной кампании. Ну, к тому же остается возможность и тех повторения ситуации с беспорядками. Хотя на данный момент в Молдавии все спокойно, и люди, молодежь, которая являлась зачинщиками апрельских беспорядков, сейчас не подает никаких поводов для беспокойства правоохранительных органов, тем более, тем не менее, все-таки политические силы и вообще правоохранительные органы Молдавии находятся в некоторой степени готовности. Итак, напомним еще раз итоги выборов. По данным ЦИК, голоса среди оппозиционных партий пока распределились следующим образом. Либерально-демократическая партия получает 16,1% голосов, это 16 мест. Либеральная партия с 13,2% 14 мест. Демократическая партия 12,9% 13 мест. И Альянс «Наша Молдова» 7,6%. Это только 8 мест. Ну и коммунисты не набирают даже тех самых 60 мест, которые у них были. Ну, в программе «Свобода в полдень» я продолжу обозревать и другие события сегодняшнего дня, ну и итоги молдавских выборов.
И в следующем часе мы вновь вернемся к теме выборов в Молдавии, поговорим с нашим специальным корреспондентом в Кишиневе Максимом Ярошевским и экспертом, политическим аналитиком Александром Кыневым. Ну а сейчас в нашей программе репортаж из Соединенных Штатов Америки. Известно, что кризис на рынке жилья в США сыграл существенную роль в наступлении нынешней рецессии, самой жесткой, жестокой за последние полстолетия. Но на текущей неделе появились гипотетические признаки того, что рынок недвижимости начинает приходить в себя. Слово нашему вашингтонскому корреспонденту Алану Давыдову.
Бостон, Вашингтон, Даллас, Денвер, Кливленд, Миннеаполис, Сан-Франциско, Чикаго. Сегодня эти и ряд других крупнейших американских городов объединяет то, что в мае в них отмечен рост цен на жилье. Эта тенденция зафиксирована впервые за последние 34 месяца, если верить самой свежей ежемесячной сводке индекса стоимости домов, публикуемой финансово-аналитической компанией Standard & Poor's совместно с группой анализа рынка жилья Case Shiller. Сводка индексов включает 20 крупнейших городских агломераций в Соединенных Штатах. В мае цены на жилье в этой двадцатке выросли в среднем на 0,5%. Наивысшие показатели прироста у Кливленда свыше 4% и у Далласа около 2%. 5 городов из 20 по-прежнему в минусе. Самое значительное снижение продаж жилья у Лас-Вегаса свыше 2,5%. Следом в этой подгруппе идут Финикс, Майами, Сиэтл и Лос-Анджелес. Среди других обнадеживающих сигналов, которые могут свидетельствовать о стабилизации рынка, снижение количества непроданных домов и продолжение роста продаж жилья. Согласно опубликованным на этой неделе данным Министерства жилищного строительства и городского развития США, продажи новых домов в июне повысились на 11%. Впервые за почти 3 года мы видим начало роста цен на жилье. Остановка тенденции к понижению – это определенно обнадеживающая новость. Профессор экономики Йельского университета Роберт Шиллер, один из основателей индекса цен на недвижимость Standard & Poor's, Кейс Шиллер. В свое время он часто выступал с прогнозами о том, что пресловутый ипотечный пузырь может лопнуть, и оказался прав. Сегодня Шиллер выражает осторожный оптимизм. Думаю, что худшая стадия спада, видимо, позади. Несколько месяцев подряд падение цен на жилье составляло по 2% в месяц. Но сегодня отношение продажной стоимости жилья к себестоимости его строительства и к плате за аренду жилья возвращается к норме. Профессор Шиллер, чем вы можете объяснить это неожиданное повышение цен на жилье? Повысилось доверие потребителей. потребители. Люди надеются, что вот-вот появятся признаки улучшения, что должен прийти конец самой долгой после Второй мировой войны рецессии. Рынок ценных бумаг растет. Думаю, что надежда на улучшение и неунывающий дух американцев берут вверх. Обращает на себя внимание, что в 8 из 15 городов, в которых отмечен рост цен на жилье, он составил свыше 1%. То есть, теоретически, это может означать 12% годовой прирост. Отчасти это можно объяснить сезонными особенностями. Май – самый активный месяц в году для риэлторов. В этот период продажи всегда идут вверх. Но это далеко не единственное объяснение роста. Определенно происходят еще какие-то процессы, способствующие оздоровлению рынка. Агент по торговле недвижимостью Анита Шишменян, которая торгует домами в пригороде Бостона, подтверждает, что покупатели возвращаются на рынок жилья. Имеющееся в наличии непроданное жилье начинает постепенно распродаваться. Это существенный индикатор некоторого подъема. Приведу пример из собственной практики. В аналогичный период прошлого года в одном из городков близ Бостона на продажу было одновременно выставлено 140 квартир в кондоминиумах, а нынче только 89. Нас это радует. Эксперты предполагают, что нынешнее повышение спроса на жилье – это начало очередной фазы действия классического закона спроса и предложения. Еще пару лет назад домов на рынке было ощутимо больше, чем покупателей, и цены на жилье упали до уровня, приемлемого для покупателей. К тому же с 1 января текущего года в США действует положение, по которому семьи с годовым доходом до 150 тысяч долларов в год или одиночки с доходом до 75 тысяч, впервые покупающие собственное жилье, получают федеральный налоговый возврат до 8 тысяч долларов. Несмотря на последние данные о повышении цен на жилье и об увеличении продаж, не все эксперты склонны считать, что пройдена самая нижняя точка спада на рынке жилья. Профессор экономики Массачусетского технологического института Уильям Уитон предлагает не спешить с выводами. Очень многое зависит от конкретного города. В действительности сейчас сформировался параллельный рынок жилья, там, где цены на него резко упали, на 30-40%. Такой рынок преобладает в штатах Калифорния, Аризона и Флорида. Там половину всех продаж составляют аукционные продажи по бросовым ценам домов, отчужденных кредиторами от прежних владельцев за неуплату ипотечных платежей. Для тех, у кого есть деньги, покупка таких домов представляется выгодным капиталовложением. Действительно, если, скажем, в Калифорнии нынешняя стоимость приличного дома составляет 50-60% от его стоимости несколько лет назад, то почему бы не купить? По словам профессора Уитона, цены на жилье в разных регионах США также во многом зависят от уровня занятости, падение которого в целом по стране пока продолжается. Американские эксперты также задаются вопросом, смогут ли положительные признаки на рынке жилья стать для домовладельцев настолько убедительными, чтобы те пошли на увеличение своих потребительских расходов, которые, в свою очередь, рассматриваются как критически важные условия для оживления американской экономики. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Через несколько минут мы начинаем принимать звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем вас, верите ли вы, что пострадавший от действий майора Евсюкова получит достойную компенсацию? Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. На парламентских выборах в Молдавии подсчитаны более 75% бюллетеней. Правящая партия коммунистов набирает почти 46% голосов. Законодательный орган проходит также 4 оппозиционные партии. Согласно предварительным подсчетам распределения мандатов, оппозиция получает возможность сформировать большинство в парламенте. Правительство России сегодня рассмотрит основные параметры федерального бюджета на 2010-2012 годы. Предусматривается, что в будущем году дефицит бюджета составит 7,5% ВВП. Для его покрытия к концу года будет полностью израсходован резервный фонд. В Киргизии лидеры и сторонники оппозиции намерены начать сегодня многокилометровый марш протеста против задержания оппозиционеров и итогов президентских выборов. Власти Южной Осетии утверждают, что в ночь на четверг с территории Грузии предположительно из миномета была обстреляна южная окраина Цхинвали. Грузинская сторона пока никак не комментирует эти сообщения. Вопросы борьбы с терроризмом и контрабандой наркотиков станут главными темами встречи лидеров Таджикистана, России, Афганистана и Пакистана, которая пройдет сегодня в Душанбе. В лагере иранских беженцев на севере Ирака продолжаются столкновения между жителями лагеря и иракскими силами безопасности. По ряду сообщений убиты 8 иранских оппозиционеров. 89-летнему Джеймсу Вон Брану, который 10 июня открыл стрельбу в музее Холокоста в американской столице Вашингтоне и убил охранника, предъявлено обвинение. Ему грозит смертная казнь.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Итак, сейчас мы начинаем принимать звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, верите ли вы, что пострадавшие от действий майора Евсикова получат достойную компенсацию? Напомню, накануне Нагатинский суд Москвы отказал в удовлетворении первого иска о компенсации вреда. Итак, первый дозвонившийся, Владимир из Москвы. Владимир, доброе утро. Как вы считаете, верите, что пострадавший от действий Евсикова получит достойные компенсации?
Доброе утро, свобода. Доброе утро, страна. Я, вы знаете, на свое мнение, я и ожидал вот этого решения суда, что оно категорически, в категорической форме откажет гражданину России, гражданам Российской Федерации материальные компенсации за счет за вред, причиненным представителем, подчеркиваю, представителем государства. Майор Евсюков находился в момент совершения преступления в форме милиционера Российской Федерации. Следовательно, он был при исполнении служебных обязанностей. Я просто как бывший военнослужащий четко это заявляю. И государство, если с себя снимает вину, это не государство, это сброд преступников.
Это был звонок от Владимира из Москвы. Сергей Митрофанов, наш постоянный слушатель, пишет, насколько я понял, компенсацию будут взыскивать с самого Евсюкова. Вряд ли это возможно в должном объеме. Принципиальный вопрос заключается в том, несет ли государство ответственность за совершаемое преступление. Я думаю, что да. Это сообщение от Сергея Митрофанова. Примем еще один звонок. В прямом эфире Альберт. Альберт, доброе утро.
Здравствуйте. Я считаю, что мало запросили, надо запросить 10 миллионов. Но я не верю, что будет какая-то компенсация. Может быть, чуточку компенсируют, чтобы для отвода глаз, вот что у нас такая демократия, мы все это самое, на все обращаем внимание. Таких майоров Евсюковых очень много, подполковников, полковников, генералов, которые считают, что... И заявляют, я власть, я закон, я все. В общем, так вот, меня все зависит. Остальные все, сам нищие твари, ползающие вокруг меня. Это, конечно, не дело, которое правоохранительно представляющие закон представители расстреливают своих сограждан. Давят на остановках, вот, и все сходит с рук.
Альберт, а вы лично когда-нибудь сталкивались с такими вот случаями?
Не один раз, и не два раза, так? У меня абсолютно такое отношение. Ну, ни разу я положительный вопрос не решился в этих органах, так? Вот они спят и видят, что получить бы досрочное очередное воинское звание, никакого подбора нет кадров, вот в органы МВД абсолютно никакого подбора. Вот, берут всех.
Это был звонок из Горно-Марийского района от Альберта. Напомню, что рассмотрение иска другой пострадавшей от стрельбы Евсюкова, Луизы Мухамединовой, перенесено на 19 августа. И давайте послушаем мнение директора фонда «Общественный вердикт» Натальи Таубиной, которая не сомневается, что потерпевшим от стрельбы, устроенной майором милиции Денисом Евсюковым в московском супермаркете, придется довольно долго судиться, прежде чем удастся добиться компенсации вреда. И не факт, что суммы будут адекватны понесенному ущербу.
Довольно сложно добиться судебного решения. Пострадавшим приходится запастись терпением и настойчивостью для того, чтобы сначала добиться, чтобы следственные органы прокуратуры провели нормальное расследование и довели дело до суда. Дальше уже, если оно дойдет до суда, то, как правило, опять-таки из нашего опыта можно ожидать обвинительный приговор, хотя сроки тоже весьма разные и довольно странным образом порой коррелируются с той тяжестью преступления, которое совершили.
По вашим наблюдениям, как часто Министерство внутренних дел готово брать на себя ответственность за действия сотрудников своих? Как часто Министерство внутренних дел заявляет о том, что да, действительно, мы признаем, что конкретный сотрудник нарушил действительно права граждан и готовы реформировать что-то в своей работе для того, чтобы подобного не случалось, и также готовы выплатить какую-то справедливую компенсацию? Такое вообще бывает?
Ну вот что касается справедливой компенсации, я единственный раз слышала, когда что-то по этому поводу заявлялся, это вот после дела Евстигова, но, тем не менее, по-моему, к каким-то конкретным действиям не перешло. То есть я не слышала, что как бы министерство само заявляло, что оно готово компенсировать материально тот вред моральный и физический, который понесли пострадавшие. А что же касается вообще признания того, что в их рядах есть недобросовестные, да, сотрудники, которые нарушают права граждан. Департамент собственной безопасности рапортует, что они каждый год выявляют такое довольно существенное количество, больше тысячи, да, даже, по-моему, больше двух, сказать, по их отчетам за последний год, и привлекают дисциплинарной ответственности. Из нашего опыта, опять-таки, очень противоречивые бывают ситуации. В одних случаях отделы собственной безопасности способствуют даже в работе по нашим делам, вот, в других случаях не реагируют адекватным образом и эффективно на обращение граждан о нарушении их прав.
Наталья, скажите, пожалуйста, а вот с вашей точки зрения ситуация с майором Евсюковым – это вопиющее исключение из сложившейся в российской милиции действительности, или это некий сигнал обществу, руководящим структурам о необходимости коренного реформирования?
Это не единичный случай, к сожалению, к огромному нашему сожалению, нарушения в органах внутренних дел стали скорее нормальной практикой, чем какими-то исключениями. Безусловно, сами граждане, которые, ну, уже случилось, да, что пострадали от действий сотрудников правоохранительных органов, должны все-таки добиваться восстановления своих прав и привлечения к ответственности. Это безумно сложно и зачастую чревато давлением на пострадавших, но если не добиваться привлечения к ответственности, то вот эта вот машина безнаказанности, она будет и дальше способствовать новым и новым нарушениям. Это с одной стороны. С другой стороны, граждане должны и могут обозначить государству, чиновникам государственным, необходимость коренных изменений, да, поднять свой голос за то, чтобы все-таки правоохранительные органы в нашей стране были подвергнуты системному реформированию.
Говорила Наталья Таубина, директор фонда «Общественный вердикт». Сообщение с нашего интернет-сайта. Виктор из Северска пишет, отвечая на вопрос, верите ли вы, что пострадавшие от действий майора Евсюкова получат достойную компенсацию. Ни в коем случае. Вообще слово «достойное» при общении с нашим родным государством неприемлемо. Пострадала ведь пехота, а ее никогда не баловали. Тем более, что в деле замешаны силовые структуры. Звонок из Саратова. Юрий, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Я приветствую вас, всех сотрудников «Радио Свобода», и желаю вам всего самого лучшего. Я отвечу на ваш вопрос словами власти. От мертвого осла уши не получит.
Вы сомневаетесь, почему?
А потому что все три власти, они совершенно независимы. Суд абсолютно зависим от решения исполнительной власти. Законодательная власть тоже на службе исполнительной власти. Никаких совершенно политических партий нет. Никогда путем борьбы политических сил и партий к власти...
Юрий, но сейчас ведь речь идет не о борьбе политических партий, речь идет о преступлении, которое было совершено, которое фактически...
Преступление ужасное. Это вот и позволило этому офицеру совершить такое преступление. Безнаказанность и абсолютное потворство всему этому. Они же чувствуются. Любая вот ситуация, это же используется просто совершенно автоматически. Это же показатель того, что мы совершенно нет власти. У нас анархия. Когда сталкиваются в Москве два автомобиля около красной стены Кремля, и когда выскакивают и стреляют друг в друга люди обычные, это что? Это разве власть? Это же анархия.
Это был звонок из Саратова. В прямом эфире был Юрий, и еще один звонок мы успеем принять в этом часе нашей программы. Людмила из Смоленской области. Доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос?
Всем-всем доброе утро. Ответ на этот вопрос ответит даже младенец. Я даже не вижу смысла в постановке таких вопросов. И вам, и нам давно известно качество нашей милиции. И позвольте, чтобы была какая-то польза от наших звонков. Постараюсь быть краткой. Большое спасибо старой свободе, особенно свободе 91-го года. И я порой возмущаюсь свободой этой. В одной передаче Затулин и Марков могут свободно пропагандировать свои фашистские теории, обрывая старую женщину, которая напоминает об этом. Вы порой ставите детские, наивные, младенческие вопросы.
Это были ответы на сегодняшний наш вопрос. Верите ли вы, что пострадавшие от действий майора Евсюкова получат достойную компенсацию? Ровно через час мы вновь ждем звонков в прямой эфир. Ну а сейчас ко мне в студию пришла Валерия Шабаева, наш обозреватель прессы. Узнаем, с какими заголовками вышли сегодня газеты. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Вот, например, такой заголовок. «Чеченский клан Кеннеди». Газета «Время новостей», центральная публикация. Пишет издание о том, что милиции удалось предотвратить убийство четвертого из братьев Ямадаевых. Впрочем, о том, было ли запланировано данное убийство, размышляет газета «Коммерсант». Есть версия о том, что речь шла о инсценировке всего лишь навсего. «С покушением на ИСУ Ямадаева вышла засада», так озаглавлена эта публикация в «Коммерсанте». А вот еще в газете «Коммерсант» такой материал. ГИБДД выходит на шоссе войны. Глава МВД России Рашид Нургалиев объявил настоящую войну пьяным водителям, призвал беспощадно лишать их водительских удостоверений, независимо от уровня содержания алкоголя в крови, и заявил, что пьяный водитель — это уже преступник. Ну, таким образом, министр отреагировал на критику безопасности дорожного движения, прозвучавшую из уст президента Медведева. И еще министр приказал провести переаттестацию своих сотрудников на знание ПДД и навыках вождения. Ну, а о том, как повысить безопасность на дорогах, размышляет не только исполнительная власть, но и законодательная, несмотря даже на то, что начались каникулы. На эту тему публикация в «Ведомостях», 100 рублей. Поворот. Российские законодатели готовы пожизненно лишать водительских прав за нарушение правил дорожного движения. Ну, естественно, не за каждое нарушение, но тут приводится список соответствующих статей. Центральная публикация в «Коммерсанте». Коммунисты перегнули палку. Это выборы в Молдавии, такая тема. И, как пишет издание, на выборы в Молдавии пришло больше избирателей, чем было нужно властям. Расклад сил по экзит Полз. Ни коммунисты, ни оппозиции не имеют необходимого большинства. Убийство, простите, покушение на Вячеслава Иванькова тоже яркая тема. От тюрьмы и стрельбы не зарекайся, это «Коммерсант». А вот «Комсомолка» не исключает, что япончика хотели не убить, а унизить.
Спасибо, Валерия. С обзором прессы вас познакомила моя коллега Валерия Шабаева. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
На парламентских выборах в Молдавии подсчитаны более 75% бюллетеней. Правящая партия коммунистов набирает почти 46% голосов. В парламент проходят также 4 оппозиционные партии. Власти Южной Осетии утверждают, что в ночь на четверг с территории Грузии была обстреляна южная окраина Цхинвали. Правительство России сегодня рассмотрит основные параметры федерального бюджета на 2010-2012 годы. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас рубрика «Не только о политике». Сегодня исполняется 590 лет со дня первой пражской дефенестрации. В тот день, 1419 года, 7 членов городской управы были убиты и выброшены из окон Новомесской ратуши толпой разъяренных гуситов. Дефенестрация положила начало многолетним гуситским войнам. Комментарий Ивана Толстого.
Словари производят термин «дефенестрация» от латинского «фенестра» – «окно». Вообще-то, выбрасывание врагов из окон отмечено еще в Ветхом Завете. Библейский царь Иуй приказал за любодейство вышвырнуть в окно дворца к городским воротам престарелую Иезавель. Но главными дефенестрациями принято считать именно пражские. Первая случилась под предводительством Яна Желивского 590 лет назад, вторая спустя два столетия, в 1618 году, когда группа разгневанных протестантов ворвалась в канцелярию Пражского града и с высоты 16 метров дефенестрировала двоих габсбургских наместников и их писаря в придачу. Говорят, что наместник Мартинец будто бы успел крикнуть в полете «Ежеш Мария», то есть «Иисус Мария», а протестант Кинский не преминул вставить: «Посмотрим, как она тебе поможет». Но, выглянув в окно, увидал, что несчастный жив. «Святые угодники, она помогла ему!» — вскричал дефенестратор. Вероятно, времени на чудеса у Царицы Небесной было в обрез, потому что помогла она несколько странным образом. Выпавшие из окна плюхнулись в огромную кучу навоза и спаслись бегством. Гуляя по интернету в поисках чего-нибудь занимательного о дефенестрации, я по каким-то причудливым ссылкам набрел на блог симпатичной девушке, непонятно зачем заполняющей пространство потоком слов. Не хочется брюзжать, но и удержаться от реплики трудно. В 19 веке это был бы девичий альбом, который никто посторонний никогда бы не открыл. Теперь же на записи натыкается случайный читатель. «Ну пойдем уже! Мить, но я еще фрукт не доела!» «Да сама ты тот еще фрукт!» «Какой фрукт? Наглый!» Зачем это написано? Главное, зачем опубликовано? А я... Зачем я сам пишу эту колонку по средам? Новые технологии дают безграничные возможности для публичной самодефенестрации. Врубил компьютер, растворил Windows и выпадай себе в навозную кучу.
Комментарий Ивана Толстого. А сейчас городской репортаж. Проблема бездомных животных в Пскове волнует многих горожан. Эта проблема не раз обсуждалась на уровне властей города, но реального решения пока нет. Жертвами нападений со стороны бродячих собак весной и летом становятся сотни псковичей. В городе по-прежнему нет программы регулирования численности бездомных животных. И решение этих вопросов взяла на себя новая общественная организация. Подробности в репортаже нашего корреспондента в Пскове Анны Липиной.
Новая общественная организация с названием «Зоозащита» появилась недавно и сразу проявила себя. В псковских газетах появилась целая фоторубрика. В ней фотографии брошенных собак и кошек, ищущих добрых хозяев. По выходным активисты «Зоозащиты» приносят бездомных котят и щенков к центральному рынку города и отдают их в добрые руки. Алина Захарченко – активист псковской общественной организации, объединившей защитников животных.
Почему бы нет? Ведь этим кто-то должен заниматься. Собаки ниоткуда не появляются. И бросают люди. Бросают по разным причинам. Умирает хозяин, надоели, наигрались. Решили, что самое простое – это просто выгнать за дверь. Я пришла в организацию по очень банальному случаю. Ко мне подкинули в подъезд собаку. Не смогла остаться равнодушной, она обрела святого.
Инициативная группа псковичей, неравнодушных к брошенным животным, стала общаться через интернет. Потом решили встретиться. Поняли, что есть общие идеи, и приняли решение создать организацию. Получить официальный статус по охране и защите бездомных животных. Так сформировалась региональная общественная организация «Зоозащита». Деятельность организации разнообразна и сосредоточена на нескольких направлениях, говорит председатель Юрий Стрекаловский.
Имея официальный статус, мы можем более деятельно работать в области защиты прав животных, потому что есть факты грубого жестокого обращения, есть заявления в милицию. Мы можем, будучи общественной организацией с социальным статусом, официально совершенно отслеживать эти случаи и бороться с людьми, которые жестоко обращаются с животными. А случаи такие есть.
А еще помощь бездомным и потерявшимся домашним животным. Кормление, лечение, социализация, поиск новых хозяев. Пока организация существует на благотворительные пожертвования и собственные ресурсы активистов.
Разные исследовательские центры проводили сравнительные характеристики программ по регулированию численности животных. Их существует несколько. От просто отстрела до программы стерилизации животных и учета, что немаловажно, домашних животных. потому что, ну, с домашней оно может стать также бездомным. И эти сравнительные характеристики, они были по нескольким критериям, начиная просто от целесообразности, насколько это экономически выгодно, насколько это приносит эффект, результат, моральные стороны. И цифры говорят о том, что, ну, для начала, что касается морали, только 2% населения России активно поддерживают отстрелы. То есть морально люди, конечно, к этому не готовы, никому не хочется смотреть на то, как убивают собаку на их глазах. Что касается экономической выгодности, это абсолютно невыгодно. Дело в том, что когда отстреливают одну популяцию, на место приходит другая популяция животных. Животные начинают мигрировать, животные начинают сбиваться в стаи, прятаться, размножаться в этих стаях. И это, опять же, возникновение эпидемий приводит к таким последствиям, к озлобленности, к нападкам. Ну, это абсолютно нецелесообразный способ регуляции численности животных.
Скавич Изот Журавский, бывший фотокорреспондент, сейчас на пенсии, но с камерой не расстается. Он даже снял документальный фильм о бродячих собаках. Вдохновил собственный печальный опыт. Бродячие собаки кусали не раз.
Собаки бегают, кусают людей, разносят бешенство. Я был вынужден в результате покуса 3 месяца лечиться, ходить в поликлинику, делать уколы. Разве это нормально?
Весной и летом бездомных животных на улицах города значительно прибавляется. По словам Алины Захарченко, за сутки в организацию поступает до 20 звонков с просьбами забрать к себе щенка или котенка или с жалобой на прижившуюся во дворе собачью стаю. В организации разработана специальная программа по регулированию численности безнадзорных и бродячих животных. В сентябре псковские парламентарии намерены рассмотреть областной закон о защите животных, который сейчас находится в стадии разработки. Если закон будет принят, то зоозащита может рассчитывать на целевое финансирование своей программы. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал жителей страны запастись продуктами на 2 года вперед. Президент заявил, что в условиях кризиса каждая семья должна позаботиться о себе сама. В 7-миллионной Центральноазиатской республике призывы главы государства вызвали озабоченность наблюдателей и населения страны. Эксперты прогнозируют резкий рост цен на продуктовых рынках. С подробностями корреспондент «Свободы» Малика Рахманова.
В антикризисном обращении к народу Таджикистана президент Эмомали Рахмон отметил, что влияние экономического кризиса и последствия стихийных бедствий отразились на обеспечении продовольствием населения во многих странах мира. Это превращается в серьезную проблему, и этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем. В таких условиях мы должны прежде всего опираться на свои силы, и это должны четко осознавать все жители страны, и в первую очередь земледельцы, и все те, в чьем распоряжении есть хоть небольшой клочок земли, заявил президент. Зернопереработывающие предприятия должны будут выкупить у населения как можно больше зерна и создать его запасы. Рахмон призвал всех, у кого есть силы, возможности, цитирую, «бережно относиться к богатому урожаю нынешнего года, и каждая семья должна запастись продовольствием на 2 года вперед», говорит руководитель аппарата правящей Народно-демократической партии Таджикистана Джурахон.
Президент в своем выступлении сказал, что сейчас весь мир испытывает последствия экономического кризиса, но это не значит, что грядет голод. Он предложил народу запастись продуктами на 2 года вперед, чтобы как-то обезопасить себя.
Это не первый подобный призыв Эмомали Рахмона к народу. В прошлом году такое обращение из уст президента звучало, но менее пугающе, говорят эксперты. Президент расплывчато обозначил причины своих призывов, говорят наблюдатели. Обращение президента пришлось как нельзя кстати, считают эксперты, так как в последнее время ситуация в стране усложнилась стихийными бедствиями, которые нанесли урон республике в 100 миллионов долларов. В стране в 2 раза сократился объем денежных переводов мигрантов, работающих в России. Население в Таджикистане в смятении и не готово закупать продукты. Вот что по этому поводу говорят жители Душанбе.
Получают 200 сомани, около 50 долларов. С таким заработком, как мне собрать деньги на продукты на 2 года? Моей зарплаты хватит всего на 2 мешков муки. У меня даже нет возможности покупать продовольствие на 2 года. Как с такой зарплатой накопить на 2-летний запас продуктов? Других источников дохода дохода у меня нет. Где мне найти еще средства?
Месячная зарплата, которую мы получаем, уходит на оплату света и воды. Наша жизнь никогда не улучшится. В Таджикистане даже нет работы, чтобы зарабатывать. На нашу зарплату и мешок муки не купишь. Я хотела бы попросить президента, чтобы он для женщин создал рабочие места, чтобы они могли зарабатывать, чтобы жизнь улучшалась.
Куда мне запасаться? Я живу на четвертом этаже в двухкомнатной квартире. Верите, если скажут запасаться, я даже не смогу это сделать. Так ведь вопрос еще и в деньгах. Будут деньги? Дай бог, все будет. А если нет денег, что тратить?
По словам социолога Шокерджона Хакимова, глава государства в сложный период для страны своим обращением просто переложил проблему государства на плечи народа.
Это неправильно. Обязанность правительства Республики Таджикистан, независимо от трудностей, находить пути решения проблем и обеспечить достойную жизнь населению Таджикистана. Тем более, что теперь финансовая поддержка извне постепенно будет сокращаться.
В Таджикистане еще со времен СССР основной сельскохозяйственной культурой всегда был хлопок. Большую часть доходов республика получала от его экспорта. В последние же 10 лет принуждение крестьян выращивать хлопок приносило хозяйствам лишь большие убытки и долги. Меры властей, направленные на разрешение вопроса хлопковых долгов крестьянских хозяйств, не приносили существенных результатов. Положительным сдвигом эксперты называют лишь разрешение властей выращивать сельхозкультуры по собственному выбору крестьян. Многие хозяйства перешли на выращивание зерна. В этом году урожай пшеницы в Таджикистане оказался, на удивление агрономов, рекордно высоким. Возможно, поэтому, по словам экспертов, Эмомали Рахмон подчеркнул в своей речи важность выращивания в стране именно пшеницы. Заведующий отделом аграрной промышленности Института экономических исследований Таджикистана Вахо Оп Вахидов говорит, что с каждым годом производство зерна в республике растет.
К примеру, в 1991 году было произведено 330 тысяч тонн зерна. В нынешнем году, я надеюсь, урожай пшеницы превысит 1 000 000 тонн. Примерно 130 килограмм на душу населения. Это приблизительно средний показатель потребления зерна на душу населения в мире. Даже некоторые неполивные земли приносят по 30 центнеров урожая на 1 гектар земли.
Эксперты в Таджикистане считают, что после призывов Эмомали Рахмона люди начнут по возможности скупать продукты питания на рынках. Это, в свою очередь, спровоцирует рост цен на продовольственные товары в Таджикистане. Малика Рахманова для Радио Свобода.
В следующем часе информационной программы «Время свободы» поговорим об итогах парламентских выборов в Молдавии. У нас будет включение специального корреспондента «Свободы» в Кишиневе и интервью с политическим аналитиком. Мы продолжим общение на главную тему нашей сегодняшней программы. Получит ли пострадавший от действий майора Евсюкова достойную компенсацию?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободной и